Роман Прокофьев. Игра кота. Книга шестая. Пролог. Я очнулся от резкого ощущения холода, заморгал, пытаясь хоть что-то разглядеть через пелену воды, застилающей глаза, и ледяными струйками, забиравшейся под одежду. Судорожно зафыркал, пытаясь отплевываться, попавшей в рот жидкостью. Резкий судорожный приступ паники. Мне показалось, что я под водой, ухожу в глубину, связанный по рукам и ногам. «Хватит, вроде очухался». Нет, я, наконец, разглядел темные силуэты напротив. Один из них со стуком поставил на бетонный пол пустое ведро, из которого меня только что окатили. «О, здравствуй, кот». Голос принадлежал Льву Яновичу. Я сидел на стуле в полутемном помещении, освещенном лишь небольшими зарешоченными окошками под самым потолком. Руки были заведены за спинку стула и скованы наручниками. Все тело ужасно ломило, желудок скручивало от дикой боли. Вместо ответа меня сложило пополам в неудержимом рвотном позыве. «Подставь ему ведро! С дозой не переборщили, надеюсь?» «Я бы еще от туалета не отказался», глухо сообщил я, когда спазмы закончились. Сколько времени прошло с момента моего похищения? Куда меня привезли? Очевидно было одно — я проиграл. В плане ИСАО что-то пошло не так, и меня перехватили люди Балабанова. И сейчас я в их руках. Самое плохое, что могло случиться, случилось. Хотя нет, не самое. Надеюсь, сотрудники службы безопасности сферы успеют защитить Алену и... моего будущего ребенка. «Потерпишь. Сначала побеседуем». «О чем? «О твоей дальнейшей жизни. Ничего не хочешь рассказать?» Я собрался с мыслями. Что они вообще против меня имеют? Попытку сбежать с помощью фургона клининговой компании и таксиста? Знают ли они об ИСАО и его людях, моих переговорах с ними? Единственное, что можно предъявить, это разработку нейроинтерфейса капсулы и билеты в Нью-Токио. «Да о чем?» — глухо выдохнул я. «Вы на меня напали, выкрали, куда-то увезли. С какого вообще хрена такой-то поворот?» «Да что ты говоришь? Ты направлялся в аэропорт с нейроинтерфейсом в саквояже просто так, прогуляться. Решил соскочить, а ведь тебя предупреждали. И мы уже знаем, кто тебе помог». «Да надоела мне ваша игра!» — выдохнул я. «Да, хотел уехать, и что? Я не ваша собственность!» «Не устраивай спектакль. Прекрасно знаешь, какие ставки. И никто тебя не отпустит просто так. Разве что туда, откуда не возвращаются, понимаешь?» «Давайте короче, Лев Янович. Хотели бы отправить в край вечной охоты, не болтали бы языком. Что нужно-то от меня?» «Слушай, а ты прекрасный актер», вдруг сказал мой собеседник, сидевший напротив. «И даже делаешь вид, что не боишься, пытаешься дерзить. Хороший кадр пропадает. Мог бы сделать карьеру, вместо того, чтобы сидеть в онлайн-игрушках». «Сватаете, что ли? Я уже женат, спасибо». «Да просто размышляю вслух. Не юродствуй. Ты бы хоть о жене подумал. Ладно, сам расскажешь, или будем прибегать к форсированным методам?» «Вы же сказали, что все сами знаете. Чего рассказывать-то?» «Хочу проверить твою искренность. От нее будет зависеть твоя дальнейшая судьба». «О, Господи!» — вздохнул я. «Рассказываю. Решил уехать в Нью-Токио. Скучно мне здесь. В столице больше возможностей. Ну, не буду скрывать, ваше внимание мне тоже надоело». «Давай по порядку. Кому ты рассказал о нас и звонках магистра?» «Пока никому. Единственное, информация о наших делах есть в сети. Если со мной или моей семьей что-то произойдет, она станет всеобщим достоянием. Большой скандал гарантирован, Лев Янович. Подумайте об этом». «Олег, Олег», — печально покачал головой собеседник. «Ничего-то ты не понял. Ну ладно, раз так...» Он встал, покопался в поданном чемоданчике. Не спеша подошел ко мне, ерзающему на стуле. В руке блеснул тусклый металл инъектора. «Что вы мне опять вкололи?» — зашипев от боли, произнес я. «Что за дрянь?» «Препарат, который развяжет язык. Он вредный, но выбора ты не оставляешь. Не иголки же под ногти загонять».